Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня день рождения у Елены Георгиевны Боннар. Наша программа имеет возможность поздравить юбиляра, несмотря на географическое расстояние от Москвы до Бостона. А в нашей студии единомышленник и коллега Андрея Дмитриевича Сахарова, ученый, бывший депутат Государственной Думы Анатолий Шабат. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с поздравления. Елена Георгиевна, слышите нас?
Елена Георгиевна,
да, слышу прекрасно.
Добрый вечер, Елена Георгиевна. У вас, правда, не вечер. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам здоровья и чтобы ваш возраст оставался таким, каким он есть, навсегда.
Ну, спасибо.
Что волнует вас вот в такой, пусть и праздничный свой день рождения? Может быть, что-то происходящее в России? Вам слово.
Я не поняла.
Может быть, вас что-то беспокоит из того, что происходит в России сегодня? Масса новостей предвыборных.
А мне кажется, что в России ничего не происходит. Уже произошло.
Вы имеете в виду, что уже судьба президентских выборов решена?
Я считаю, что выборов нет. Что произошла тихая, ползучая контрреволюция или наоборот революция. Что, в общем, характер государства изменился, а дальше ничего не происходит. И все эти пертурбации, которые называются преемником, выборами и прочим, ничего не меняют. Это коррупционное государство, которым управляет группа коррупционеров, и все.
Анатолий Ефимович вернулся из музея центра Дмитриевича Сахарова. Какие настроения вот у ветеранов инакомыслия?
Ветеранов инакомыслия? Ну, настроения такие же, вот, так сказать, никакого инакомыслия, а наоборот. Я думаю, что это вообще сейчас точка зрения, которая разделяет большинство общества, то, что сейчас Елена Георгиевна сказала. Мы как-то по привычке это называем инакомыслие. Да никакое не инакомыслие, все так думают. Все, уже кончилось. Дело не в судьбе выборов, а в судьбе страны. Выбор – это, в конце концов, небольшой же, всего лишь эпизод. Да, вот страна закончилась. Закончилась та эпоха, которая началась, ну, скажем, назовем так, с Горбачевской перестройки.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева сердечно поздравляет единомышленницу.
Дорогая Елена Георгиевна, я и от своего имени, от всех, от всей души вас поздравляю. Мы очень помним и вас, и ваш всегдашний интерес к тому, что здесь происходит, и как мы живем. Спасибо вам от всех нас, и мы надеемся, что мы с вами увидимся и сможем сказать это вам уже лично, а не только по радио.
Елена Георгиевна, из каких источников вы черпаете информацию о происходящем в России?
Что, я не поняла?
Откуда берете информацию о том, что у нас происходит здесь, в Москве?
Господи, ну, есть компьютер, есть телевидение, есть радио, есть, в конце концов, иногда газеты, но меньше всего. Компьютер, главное, интернет. Я абсолютно все вижу, все слышу. Если не успеваю посмотреть и послушать непосредственно в эфире, то всегда в архиве можно найти все и на Гранях, и на Свободе, и на Ленинградском канале, на всех.
Вопрос Анатолия Шабада. Завидуете ли вы вот таким людям, как Елена Георгиевна, которая избавлена от промывания мозгов современной пропагандой?
Ну, что значит заведую? Я, например, в отличие от Елены Георгиевны, затыкаю уши и закрываю глаза, и зажимаю себе ноздри, и чтобы не видеть ни телевидения, ни радио, ну, ни газет, и даже ни интернета. Несмотря на вот эти все меры, которую приходится применять, все-таки шум процеживается, проскальзывает через все эти барьеры, и этого иначе бы зашкалило, но до того, что проскальзывает, достаточно, чтобы видеть, что происходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня день рождения у Елены Георгиевны Боннер, она у нас на прямой телефонной связи. Наша программа имеет возможность поздравить ее. А в нашей студии единомышленник и коллега Андрей Дмитриевич Сахаров, ученый, бывший депутат Государственной Думы Анатолий Шабат. Вдова правозащитника Алика Гинзбурга Арина Гинзбург хранит благодарность за простую человеческую взаимопомощь.
Очень тяжело заболел наш двухлетний сынишка. И третий день ребенок просто таял на глазах. Ну и куда же мы поехали? Мы поехали в дом к Сахаровым. И Люся, как опытный врач, посмотрела и тут же сказала, что у ребенка, в общем, тяжелая скарлатина. Она сказала, что нам делать, мы достали лекарства. А утром пришел участковый врач московский, которого я вызвала, и подтвердил Люсин диагноз. И, в общем, фактически он спас нам маленького Саньку. Люся любила повторять, я несколько раз от нее это слышала, тютчевские строчки. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Я хочу сказать, дорогая Люся, эти строчки, это умение сочувствовать и сострадать, это и про вас. Мы вас с Аликом всегда любили, любим, и мальчики наши. И спасибо вам за все.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня день рождения у Елены Георгиевны Боннер. Она у нас на прямой телефонной связи. А в нашей студии единомышленник и коллега Андрей Сахарова, ученый, бывший депутат Государственной Думы Анатолий Шабат. Анатолий Ефимович, как вы познакомились с семьей Сахаровых Боннер?
А с Андреем Дмитриевичем я познакомился на работе. Когда он приехал с объекта, это был 67-68 год, и в дальнейшем до ссылки в Горький всегда контакты были на работе, научные и, ну, в основном научные. Но вот уже когда его выслали в Горький после его протестов против войны в Афганистане, тогда однажды мне довелось приехать в Горький к нему по разнарядке, которая у нас существовала. Так просто нельзя было к нему взять да приехать. Попарно научным сотрудникам, это называлось для научных контактов, разрешалось туда приехать. И вот однажды я приезжал с Михаилом Андреевичем Васильевым. Мы вместе, это был, по-видимому, год какой-нибудь 85-й. Вот тогда я впервые познакомился с Еленой Георгиевной, которую и увидел Андрея Дмитриевича в семейном, так сказать, семейной обстановке. А до этого я его видел только на работе. Елену Георгиевну я, конечно, о ней много слышал, но лично не встречал. И вот когда мы приехали, Елена Георгиевна нас угощала. Это была масленица. Елена Георгиевна нас угощала блинами с икрой и говорила, что мой паёк ветерана войны лучше, чем паёк академика Сахарова. И вот поэтому она может использовать вот продукт из этого паёка для того, чтобы отпраздновать масленицу. Вот такое было знакомство. Но говорили мы, наоборот, о вещах совсем голодных даже, а не вкусных.
Елена Георгиевна, сегодня 19 лет вывода советских войск из Афганистана. Как вы ощущаете свою роль в прекращении той войны?
Ну, я думаю, что голос Андрея Дмитриевича Сахарова
а я себя как бы не отделяю, имел какое-то значительное общественное влияние на настроение Запада. Но кроме того, я думаю, что вторжение в Афганистан Западом как раз было очень четко понято. Это редкий случай, когда неправильные и опасные действия Советского Союза вызывали нужную и активную реакцию. И влияние Андрея Дмитриевича здесь было большое, мне кажется.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день. Разрешите, мне хочется поделиться своими сомнениями с обоими гостями, с Еленой Георгиевной и Шабатом. Значит, довольно часто сейчас, каждый день можно слышать о том, как говорит нас Путин, что он о нас думает. А мне кажется, мы думаем немножко не о том. Ведь помните, 8 лет назад импульсивный выкрик Сергея Ковалева, ничтожный подполковник. Честно говоря, вот у меня с тех пор отношение и не менялось, оно осталось таким же. А сомнения мои вот в чем. Может быть, мы ни много ни мало присутствуем при некоторой кончине когда-то великой нации, если в ней возник такой мощный спрос на ничтожество.
Ощущаете ли вы конец эпохи демократических реформ? Вопрос Анатолию Шабаду.
Конец эпохи демократических реформ, да. Конец нации, если возник такой запрос, да, этот запрос всегда был. Так что в этом смысле ничего нового не произошло. Но вот Елена Георгиевна гораздо больше оптимист, как кажется, чем вот мы. В том смысле, что у меня ощущение того, что закончилось все уже. И как бы уже и нет предмета для борьбы. А Елена Георгиевна из-за того, что у нее имеется более глубокий, более старый опыт борьбы в ситуации, которая кажется безнадежной, у нее это и сейчас, я думаю, питает ее оптимизм. У меня не было такого опыта борьбы в безнадежной ситуации. Я вступил в борьбу, когда была надежда. И вроде как вышел из нее, когда надежда кончилась.
Елена Георгиевна, с каким из этапов вот советской эпохи, которую вы помните, вы бы сравнили с современной действительностью?
Вы знаете, очень трудно проводить сравнение, потому что все немножко не так. Но у меня страшное такое ощущение, что если Россия будет идти по тому пути, который сегодня явно агрессивен. Вот обратите внимание на вчерашнюю пресс-конференцию президента. Совершенно агрессивная риторика. И безумно много внутренней лжи. Президент говорит такую фразу по поводу ракет американских и установления в Европе. Кто спрашивал у поляков, кто спрашивал у чехов, а кто спрашивал у российского народа, когда меняли вот эти законы о выборах, которые нас лишили выборов, а кто спрашивал у поляков, 56-й год, у немцев, у венгров, когда Варшавский пакт у чехов решал проблемы отнюдь не мирным путем. Кто спрашивал? Ему бы надо помнить было это, а не говорить, кто спрашивает сегодня у чехов или поляков.
Писатель... Спасибо большое, Елена Георгиевна. Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, помнит зарю диссидентской эпохи.
Елена Георгиевна, еще когда она не была даже женой Андрея Дмитриевича Сахарова, она уже имела определенную известность в кругу диссидентов, среди писателей, среди людей, которых не так было много в Советском Союзе. Они все друг друга знали. Когда у Андрея Дмитриевича Сахарова умерла жена, он остался совершенно одиноким и беспомощным человеком. И когда мы пришли к нему отмечать его юбилей, по-моему, его 50-летие, и он нам представил вот свою подругу, тогда она еще не была женой, мы с ней познакомились, это была очень привлекательная и очень такая, я бы сказал, решительная, самостоятельная, независимая женщина. И мы порадовались за Андрея Дмитриевича, потому что это решало все его личные проблемы. Это была хорошая супружеская пара с диссидентской точки зрения. Я не буду судить с личной, но он ее очень любил. Это я видел, он ее очень любил и относился к ней с большой нежностью. Я могу пожелать ей здоровья и успехов в том деле, какое она сейчас еще делает.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Доброй ночи и добрый день, Елена Георгиевна. Я сердечно, Елена Георгиевна, вас поздравляю с днем рождения. Что в этот день можно пожелать? Конечно, крепкого-крепкого вам сибирского здоровья и многое-много вам благое лето.
Спасибо. Елена Георгиевна, а как американское общество воспринимает события в России?
Общество, по-моему, мало заинтересовано Россией. А политические круги, мне кажется, обеспокоены именно вот такой агрессивной риторикой, ну и кроме того, энергетическим, если не шантажом, то пути к шантажу.
Вопрос Анатолия Шабадова. Доверяете ли вот оптимистическим прогнозам преемника кремлевского Дмитрия Медведева на будущее отечественной науки?
Ну, если давать деньги, наука будет. Все зависит. Его оптимизм очень простой. Будет деньги давать, значит, будет наука. Не будет деньги давать, не будут. Не будет. Вот и очень просто все.
А на самом-то деле как? Потому что уже
рапортовали. Будет ли он? Ну, и сейчас сколько-то дают. Вот придумали нанотехнологии по этому направлению. Ну, это в науке так всегда придумывают чего-то и на это дают деньги, но обычно эти деньги расходятся на полезные вещи расходятся. Но будем надеяться, что так тоже будет происходить.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, всех благ Елене Георгиевне, долгих лет ей жизни. А вопрос к Анатолию Шабатову у меня будет такой. Почему с Россией второй раз происходит точно по Галичу, когда у гроба встают мародеры и несут почетный караул? В 17-м году демократическую революцию оседлал Ленин, который 15% всего в Думу набрал голосов, да? А революцию 90-го года, демократическую тоже, оседлали чекисты, которые тоже, я не знаю, хоть 15 у них настоящих процентов голосов есть или нет.
Ну что ж, я вам могу ответить. Так вот устроена история, действительно. И не только в России, до России так было. А кто французскую великую революцию оседлал? Тоже, а революционеры, тоже какой-то император, а революционеры со страстью пошли ему служить и еще потом гордились, что Франция великая. У меня закрадывается такая крамольная мысль, что революциям лучше не побеждать. Революциям лучше в какой-то момент отступать, потому что в этом случае революция является очень хорошим предупреждением для правящего класса, чтобы они взялись за ум и не делали глупости. А вот когда человек на волне революции поднимается наверх и чувствует себя победителем, у него нет оппозиции уже, все, он победитель. Он может позволить себе то, что тот, кого сильно потрясли и попугали, себе позволить не может. Он тот не такой храбрый, он уже осмотрительный. А этот очень храбрый, у оппозиции нет, бояться нечего. Он же победитель, он же на волне пришел.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу Елену Георгиевну поздравить именинами. Счастья, успехов ей. Самое главное – здоровье. Я хотел бы обратить особое внимание, что человек, стоявший у истоков создания самого грозного оружия в мире, нашел в себе силу осознать это и принять форму возмущения через систему компромисса. И вот эта форма системы компромисса в категорическом строе, она приняла систему, как сказать, негодования и отторжения. Вот эта система отторжения компромиссу, она имеется сейчас. Я когда смотрел нашего, так сказать, доблестно уходящего президента, и у меня, так сказать, некая ассоциация произошла с Сахаровым. Этот стоял у истоков создания оружия, этот стоял у истоков, так сказать, защиты Отечества.
Елена Георгиевна, вот сегодня окончательно сняли с выборов Михаила Касьянова, он проиграл кассацию в Верховном суде. До этого, вы знаете, сняли Владимира Буковского, самоотвод взял Немцов, Каспаров отказался. Какую бы тактику избрали вот правозащитники, диссиденты вот в советское время в такой ситуации?
Ну, я отвечу на ваш вопрос, но до этого я хочу сказать о другом, о том, что я говорила и не договорила. О энергетическом положении планеты. 32 года тому назад, в 75-м году, Андрей Ильич написал статью, которая называлась «Ядерная энергетика и свобода Запада». И, собственно говоря, эта статья являлась предупреждением демократическим странам Запада, Европы, Америки, если они не создадут энергетическую базу вне зависимости от советских запасов углеводородных топлив и арабских, то они потеряют свою демократию. Сегодня мы видим, что за 37 лет ничего толком не сделано, и стоит угроза энергетического шантажа и разрушения демократии Запада, потому что они зависят от нефти. Вот мне бы хотелось, чтобы это понимали и российские граждане, и Запад. А в отношении вот вопрос ваш там Буковский, Касьянов и прочее, я считаю, что все правозащитные организации и либерально-демократические партии, не Жириновские, а реально, которые у нас существуют, или объединения, совершили большую ошибку. Объединяться и на единого кандидата, и объединяться партиям, предположим, таким, как СПС и ИКЛК, было невозможно. Но есть другая возможность, была другая возможность объединиться по одному конкретному.
Радио «Свобода», новости.
Краткие новости к этому часу. В Беслане в пятницу вечером около 60 человек собралось у здания Следственного комитета, требуя прекратить преследование членов организации «Голос Беслана». Против активисток организации Эллы Кисаевой и Светланы Маргиевой возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении судебных приставов. Москва предлагает сократить финансирование бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Как заявил представитель МИД России Сергей Рябов, посылать сотни человек на 2 месяца наблюдать за выборами в той или иной стране – это очень дорого. Исполнилось 85 лет Елене Боннер, известной правозащитнице, советской диссидентке, вдове академика Андрея Сахарова. В секторе Газа в результате взрыва погибли не менее 6 человек, в том числе один из руководителей радикальной организации «Исламский джихад». Причина взрыва пока неизвестна. Представители «Исламского джихада» заявляют о том, что он стал результатом бомбардировки израильских ВВС. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил о намерении косовских властей защищать права сербского и других этнических меньшинств. Власти края, представляющие албанское большинство населения, намерены провозгласить независимость Косово от Сербии. Установлена личность человека, который в четверг открыл стрельбу в Университете Северного Иллинойса в США. Им был 27-летний бывший студент Стивен Казмерчак. Он открыл огонь из охотничьего ружья прямо в аудитории. Погибли 6 человек. Сам стрелявший покончил с собой. Парламент Чехии вновь избрал Вацлава Клауса президентом страны. В Белоруссии неожиданно освобожден из заключения активист оппозиции Андрей Климов. Он был арестован в апреле прошлого года и приговорен к 2 годам лишения свободы. по обвинению в призывах к смене конституционного строя. Поводом послужили его статьи, опубликованные в интернете.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня день рождения у Елены Георгиевны Боннер. Она у нас на прямой телефонной связи. Наша программа поздравляет ее. А в нашей студии единомышленник и коллега Андрей Дмитриевич Сахар, ученый и бывший депутат Государственной Думы Анатолий Шабат. Перед короткими новостями Елена Георгиевна начала излагать свою концепцию возможных действий оппозиции. Вам слово.
Я продолжу. Оппозиция должна была объединиться по одному конкретному вопросу. Не объединение партий и движения, а нечто вроде Народного фронта, движение за честные выборы. И тогда можно было и нравственно было бы объединиться и с Зюгановым, и с Лимоновым, и со всеми другими оппозиционными движениями по одному вопросу. Это Народный фронт должен был быть. Вот этого не произошло. Это произошло в свое время на Украине, в других республиках, а в России это не произошло. И все вот эти выборные изменения там насчет партии, насчет барьеров 7% и прочее, просто, так сказать, государство обмануло страну. И против этого народ не выступил. И это большая вина всех правозащитных и прочих организаций.
К нашему разговору подключился такой тоже ветеран правозащитного движения, отец Глеб Якунин, ему слово.
В этот день все правозащитники от всего сердца поздравляют нашу мужественную и замечательную Елену Георгиевну. Я в 70-е годы имел честь видеть, как самоотверженно борется Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна. И я скажу, что для Андрея Дмитриевича это было великое счастье, что на его пути вот он встретил Елену Георгиевну. И я помню самые сильные и мощные, скорее, вот такое вот историческое, если я не ошибаюсь, блестящее выступление, когда Андрей Дмитриевич получил премию Нобелевскую, он был невыездной, и там выступала Елена Георгиевна, и это произвело огромное впечатление. Она блестящий оратор, и удивляет, что вот, дожив до такого почтенного возраста, она абсолютно точно дает оценки политической ситуации, оценки людям, и для нас является удивительным примером самоотверженности и готовности до конца жизни бороться за истину, за правду, за права человека.
Спасибо. Мы благодарим также Елену Георгиевну. Ей нужно встречать гостей. До новых встреч в следующих эфирах. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская завидует человеческому счастью Андрея Сахарова.
Она бесконечно смелым человеком была и осталась. Конечно, иметь жену, которая не только разделяет твои убеждения, но имеет еще более радикальные, чем у тебя, взгляды, это очень большое счастье. И бедному Андрею Дмитриевичу хотя бы не приходилось воевать с собственной семьей. А ведь многим диссидентам это приходилось делать. И когда Андрея Дмитриевича административным порядком без суда и следствия отправили в Горький, советская законность так называемая, ведь именно она по 190-й статье получила ссылку. Да, говорят, что это, чтобы она в Москву не ездила. Но ведь она в Москву ездила не просто так, не только лечиться. Она же возила туда сахаровские статьи, она возила материалы для самиздата.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, я хотела бы поздравить именинницу и сказать следующее. Вы бросьте курить, пожалуйста, потому что вас можно уже показывать и демонстрировать, вернее, как человека, который опровергает все медицинские прогнозы. Но это...
Но мы также желаем здоровья, долгих лет жизни Елене Георгиевне. Вы согласны? Вопрос Анатолия Шабадова с ее предложениями о тактике бойкота предстоящих выборов.
Ну, она сейчас это, строго говоря, не успела сказать или не сказала, но, насколько я знаю, да, бойкот, а чего там делать на этих выборах? Приходить и с грустью рассматривать этот бюллетень, который дадут? Так что я считаю, что незачем туда и ходить.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот насчет бойкота, я как-то, не знаю, я не буду ягать, конечно, я как-то говорил еще вот заранее, недели за три, что надо бойкотировать. И вот у меня такой вопрос будет в связи с этим, значит, к Анатолию Шабатову. Вот скажите, вот бойкот, не бойкот, а ведь навязали народу, вот по телевидению каждый день показывают Медведева, промывка мозгов идет, нет-нет, покажут дебаты этих тройка вот эта великая, которая сейчас, она еще дебатирует, я имею в виду претенденты, президенты. И вот народ сейчас до того затуманен, до того уже, как бы сказать, зачумлен над этими вот этой пропагандой. Вот как ему объяснить? Вот его нельзя призывать к бойкоту, потому что вот Немцов как-то хотел это сделать, а его предупредили, мол, не надо, пальчиком показали. Вот как из этого положения?
Ваши, кстати, единомышленники, бывшие ныне члены СПС, тоже раскололись по вопросу отношения к бойкоту.
Ну, тут могут быть разные тактические вопросы, но, по-моему, все это не имеет... Тактические вопросы в данной ситуации не имеют значения. В данной ситуации имеет значение принципиальное поведение. Потому что что так делать, практически ничего не изменится. По крайней мере, можно поступить принципиально. Вот и весь сказ. А то, что говорит наш друг, радиослушатель, ну, как объяснить народу? Да никак не объяснить. Время пройдет, может быть, станет что-то понятным. Ну, что можно объяснить народу, который только что пережил великую эпоху, который проснулся вдруг, все осознал, это было просто чудо, это было такое счастье, которое происходит раз, наверное, в тысячи лет, и вдруг... Так быстро, с такой скоростью обратно. Ну, что тут объяснишь? Ну, нечего объяснить. Может быть, через 200 лет снова будет опять временное просветление мозгов.
Ну, так думали про украинский народ 4 года назад. Он гораздо более инертный, чем русский народ. А тем не менее, когда сфальсифицировали выборы президентские, все украинцы вышли на улицу.
Ну, а нам и фальсифицировать не нужно. Да так и проголосую. Зачем фальсифицировать? Ну, сколько-то там процентов фальсифицируют, не в этом же дело. Мы же понимаем, что если кто командует телевидением, тот командует умами. Тут никаких вопросов нет. В момент, когда берется монополия на телевидение, значит, берется монополия на мышление.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот вашему гостю такое, знаете, не могу я такого гарантировать, чтобы, знаете, в виде того, что поеданием земли из горшка и цветов. А мне кажется, что если вот вовремя правозащитники не мешаются, то вот женщин Беслана сделают скоро сообщниками, ну, Башикулаева или там вроде таких. Спасибо.
Да, наш гость участвовал в комиссии Говорухина в свое время.
Нет, это было... Меня туда не допустили, до этой комиссии. Я был в Самашках и свидетельствовал о том, что я там видел в 95-м году. Так что после этого меня до комиссии Говорухина и не допустили. Хоть спасибо дали на заседании комиссии слово сказать. Да, вопрос, который вы ставите, это сейчас очень животрепещущий вопрос, и он, конечно, находится в поле зрения правозащитников. То, что можно будет сделать, будет сделано.
Напомню, что сегодня день рождения Елены Георгиевны Боннера, дал повод для разговора на самые разные политические темы. Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, с детства привык к диссидентскому кругу.
Елена Георгиевна, я Андрей Дмитриевич, и мой отец были знакомы еще старые диссидентские инакомыслящие времена. Но непосредственно, лично мы познакомились только уже в второй половине 90-х годов, когда я стал заниматься правозащитой, а она еще была в России, и в фонде Сахарова мы часто встречались по-разному. Правозащитным поводом, в частности, с самого начала действия нашего круглого стола общего. Последний раз мы виделись 3 года назад в Америке. Я был у нее дома, Елена Георгиевна варила замечательный борщ. Была в очень хорошей форме, и вот я сегодня поздравил ее с днем рождения и пожелал продолжения наших контактов, несмотря на расстояние, и продолжения споров, потому что сказал, что только между очень близкими людьми бывают горячие, не всегда лицеприятные споры. Я надеюсь, что вот жизнь позволит ей еще долго находиться в таком боевом состоянии и нам обсуждать самые горячие вопросы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, конечно, Елене Георгиевне всех благ и здоровья, конечно. Вот. Но я хотел, вспомнил, как я первый раз услышал ее в начале 70-х, если эта память уже не подводит, ее упоминание фамилии и имени. Пришел к нам политинформатор, вот, а у них это там почасовой гонорар, и он там это вместо, так сказать, часа, он там это на 2 остался и все время ругал какую-то там Елену Георгиевну Боннер, которая там плохо воздействует на академика Сахарова, который мог бы там много еще бомб придумать. И мы бы стали хорошо. И мы-то вот этому политинформатору задавали там массу вопросов. Ну, почему у нас обувь там плохая, там почему там вот 500 метров от нас там это Ленобласть начинается, там уже продуктов не было, а в черте города есть. А он все время возвращался на эти вот... Потом я помню, что, так сказать, секретарю пришлось его там отпаивать там этим чаем с коньяком, он так возбудился. Вот. А насчет выборов, ну, шансов-то нету, действительно, так сказать, это, ну, смешно, ну, совершенно, это играть с шулерами нельзя, ну, так вот.
Вопрос Анатолия Шабадова, возвращаются ли сейчас времена поиска внутренних врагов, охоты на ведьм, о которых вспомнил радиослушатель?
Да, такие времена, они уже и вернулись, мы были свидетелями политических процессов, шпионских процессов. Не очень больших масштабов, но несколько таких процессов прошло. Есть процессы типа времен средневековой инквизиции. Вот, в частности, был процесс по делу Самодурова такой. Трудно сейчас сказать, что будет, насколько масштабным будут эти процессы поиска внутренних врагов и охоты на ведьм. Но, конечно, правозащитники, которые шакалят у посольств, по очень образному и яркому выражению нашего президента, конечно, это потенциально вот кандидаты на то, чтобы, значит, на них объявить их врагами. Пока хорошо, что вот они живые и ходят. Лучше иметь живых врагов, на них можно пальцем показывать. Но в какой-то момент можно и пересмотреть эту точку зрения. Предсказывать будущее не берусь. Еще не вечер.
Служим вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Шабаду. Вот какого сорта. Тут упоминали 17-й год и Ленина. Вы знаете, был такой знаменитый академик Ипатьев, химик, считался третьим химиком в России после Ломоносова и Менделеева. Большевиков терпеть не мог. В 32-м году вырвался из России, так сказать, США и не вернулся. Так вот, этот академик Ипатьев считал, что в 17-м году порядок навести в России могли только столь нелюбимые им большевики. Что вы скажете по этому поводу? Благодарю вас.
Ну, известная точка зрения. Да, страна велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить нами. Это же не порядок. Это же только загнать беспорядок внутрь. А где вы видели? Где вы видели порядок? Что сейчас больше, что ли? Порядка стало? Может быть, сейчас государственные служащие берут меньше взяток? Может быть, милиция меньше вымогает? Может быть, меньше криминальных группировок кучкуются вокруг власти, чем было раньше? Да и даже и просто уличных убийств меньше не стало. О каком порядке говорите? Порядок только такой, что о беспорядке меньше пишут в газетах. Это вот может быть, вот в этом смысле есть порядок. Порядок, он хорош тем, конечно, такой порядок наводить труднее, он хорош тем, когда торжествует право, когда порядок на основе права устанавливается, а не порядок на основе полицейского произвола.
Слушай, москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, долгих лет жизни всем, значит, Ирину Георгиевну, с днем рождения, извините за сбивчивость, я говорить не умею так вот складно. У меня вот такой вопрос к Анатолию Шабаду. Было ли проведено именно вот независимыми там историками расследование, было ли проведено о причастности Кремля в 20-е годы, допустим, к возникновению фашизма в Италии и в 30-е годы возникновению фашизма в Германии.
Я напомню, что наш гость физик и коллега Андрей Сахаров, но дадим ему слово.
Да, мне неизвестно, какая там причастность, но, конечно, то, что у нас все время на памяти, это не только пакт Риббентропа-Молотова, который поощрял Гитлера, но мы знаем, что германские фашисты нарушали Версальский договор, они были скованы, сдерживал их Версальский договор, вводил на них ограничения на создание оружия, они устраивали маневры на территории Советского Союза и имели сотрудничество в военной области с Советским Союзом, так что здесь, несомненно, имеется в развитии поощрения этого военной машины германского фашизма доля Советского Союза имеется.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Дамы, поздравляю госпожу Боннер с днем рождения. И вопрос такой. Я с юных лет вот слушал радио «Свобода» и «Свободную Европу», и «Свободу». Значит, и Сахаров, и Солженицын, два моих таких кумира с детства. Но мы дожились до того, что, ну, при Ельцине Солженицын смог отказаться от великой награды. А при Путине, при самом демократическом строе и таком и прочем, значит, у нас уже опасно стало даже отказываться, и он вынужден был принять эти награды. И вот задал американец такой вопрос господину Путину. Скажите, вот Хиллари считает, что у вас нет души, так есть у вас душа или нет? И Путин ответил, видимо, посчитав оскорблением иметь душу, что такому видному руководителю достаточно иметь голову. Скажите все-таки, госпожа Боннер, нынешним президентам других стран важно иметь душу или нет? Спасибо.
Ну, мы Елену Георгиевну уже отпустили на покой, она пока и слушает только «Радио Свобода». Этот вопрос Анатолию Шабаду переадресуем.
Хорошо, спасибо. Лучше бы, конечно, если бы Елена Георгиевна это комментировала. Насчет души это как-то не по моей части. Я полагаю, что современная установка, она включает как обязательный элемент для любого политического деятеля, это проявление человеческих качеств, их демонстрация, соответствующие высказывания во всей системе высказываний таких деятелей, человеческий фактор, человечность некоторая, то, что называется душа, это обязательный элемент присутствия. Нету, значит, они притворяются. Мы, конечно, не переоцениваем человеческие качества деятелей такого масштаба, но они, по крайней мере, обязаны делать соответствующие вещи. Что касается Солженицына, я не думаю, что он в какой-то мере при получении премии, чтобы он в какой-то степени хотя бы мотивировался тем, что это почему-то нужно и почему-то опасно этого не делать. Не думаю, чтобы он боялся. Это его сознательный выбор. Добровольно, я так полагаю.
Кстати, о человечности. Напомню, что сегодня день рождения Елены Георгиевны Боннер. Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, ценит в человеке верность принципам.
То, что Боннер в самое сложное и тяжелое время была рядом с Сахаровым, роль и значение которого будет еще глубоко осознанно и оценено. Было же время, когда его даже слушать не хотели на съезде народных депутатов СССР, но это действительно человек, который гениален не только в своей ядерной физике, это человек, который гениален и во взгляде на общественные процессы. И то, что Боннер была рядом с ним в это тяжелое время, поддерживала его, и, может быть, и ее заслуга в том, что он стал выдающимся правозащитником, совестью нации, примером, образцом для каждого россиянина, я в этом плане склоняю перед ней свою голову.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. Вот мне бы хотелось все-таки обратиться к Елене Боннер. Мы с ней встречались очень часто в Лужниках. Это в начале 90-х, в конце 80-х годов. Очень хорошо я помню одну встречу, когда Андрей Дмитриевич освистали, и он приехал в Лужники вместе с Сергеем Станкевичем, ну как за глотком свежего воздуха, чтобы питать в себя положительные эмоции после этого агрессивно послушного большинства. Кстати говоря, очень многие межрегиональщики сейчас верно служит нынешней власти. Так, например, Аркадий Мурашов. Но это тоже его выбор, так же, как и выбор Солженицына. Так вот, тогда Андрей Дмитриевич поздоровался со мной за руку, а ей я еще тогда стала говорить, что теперь эту руку неделю мыть не будем. Я желаю, Елена, вам большого здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Назло всем, давайте мы будем жить и будем здоровы.
Вопрос Анатолия Шабада. Почему вот сейчас невозможно возвращение к тем временам, когда демократы собирали миллионные митинги?
Да, конечно, невозможно. Что ж, сейчас никто не хочет вспоминать это. Сейчас люди очень довольны вот той властью, которая у них есть. И так же, как и в советские времена они были довольны. И чего же они придут на митинг? А демократов достаточно скомпрометировали, так что они теперь так не выглядят. Это эпоха, это была замечательная, совершенно эпоха, уникальная, которая не часто повторяется. Может быть, когда-нибудь еще в истории повторится.
Слушаю москвичку Ольгу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот слушатель говорил о том, что народ зачумлен. Конечно, не без этого, но, с другой стороны, с кем ни поговори, все понимают, что творится. Но все уверены и в том, чего вы упорно не касаетесь. Считают, что придут к власти те, кто еще хуже. Вот интересно было бы это обсудить. Спасибо.
Да, разделяете ли вы такое убеждение, вот, в частности, Чубайсу приписывают его, что если дать сейчас свободу подлинную вот, на выборах, то выберут бог знает кого.
Так то, что может быть еще хуже, наверное. Наверное, я могу целый ряд пунктов перечислить, по которым еще есть куда ухудшать. Но я думаю, что, может быть, сейчас и лучше было бы выбрать худших. Потому что это бы самое плохое, что сейчас есть, это как раз закостенелость этой ситуации, которая возникла. Потому что она беспросветная. Это как когда небо затянуто тучами, ты хочешь, чтобы пусть пойдет лучше дождь, и будет гром, и будет ливень. Так после этого есть какая-то надежда, что небо прояснится. А когда все плотно затянуто пеленой, так и не на что рассчитывать.
Слушай, вопрос из Тихорецка от радиослушателя Вячеслава. Погромче, Вячеслав.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Помню Анатолия Шабада, помню по еще съезда депутатов, очень бурный у него черный волос, не слушающийся. И мне казалось, что это надежда демократии нашей. Вопрос такой будет. Вы, наверное, слышали, конечно, пресс-конференцию президента нашего и выступление будущего президента, я уверен на 100%. Так вот, я чувствовал, что у будущего президента большое рациональное зерно было в выступлении. Что не скажешь о действующем президенте. Как вы думаете, вот то, что он советовал борщи варить кому-то там, и выступление Хрущева на сессии ООН, нет ли в этом какой-то одной волны?
Делаете ли вы разницу между действующим президентом или его преемником?
По фразеологии они отличаются. Но ведь мы же не можем оценивать по словам. Значит, такое распределение ролей между ними определенно. Ну, человек развитый, он может говорить на заданную тему заданным образом. Конечно, приятнее слушать, когда говорят правильные вещи, но обольщаться на этот счет я бы не стал. Ну, а что касается воспоминаний о Никите Хрущеве, это была очень веселая эпоха, и Хрущева всегда было слушать интересно. Вот, и всякие его и шуточки, и прибауточки. Ну, может быть, такой художественный прием можно использовать и другим политическим деятелям. Это ничего, ни хорошо, ни плохо, никак.
В завершение нашего разговора, вот вы сейчас вернулись из музея центра Сахарова, где идет прием в честь юбилея Елены Георгиевны. Как вы считаете, символично ли, что вот наследие Сахарова подвергается травле вот вновь как в советские времена, так и сейчас?
Наследие Сахарова, по крайней мере, непосредственной атаки не подвергается. Подвергается атаке музей, носящий его имя, это отдельный разговор. А что касается имени самого Сахарова, мы на самом деле очень рады, что власти оставили его в покое, что не приватизировали Сахарова имя, как в свое время коммунисты приватизировали имя Пушкина.
Спасибо. Напомню, что сегодня в день рождения Елены Георгиевны Боннера на связи прямой была именинница, а также в студии его единомышленник и коллега, бывший депутат Государственной Думы Анатолий Шабат. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение» – совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Россияне о президентских выборах. Последнее исследование Левада-центра на эту тему обсуждаем с социологом Борисом Дубиным в воскресенье 17 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.